Маград беспомощно сползла с крутого обрыва. Она промокла до костей и вывалилась в грязи. «И почему?» — сокрушалась она. «Когда читаешь эти заклинания, всегда представляешь себе солнечное утро на пороге лета». А еще она забыла уточнить, какого именно сорта должен быть этот проклятый папоротник, прах его побери. Дерево осыпало ее гроздями дождевых капель. Отбросив намокшую челку с глаз, Маград тяжело уселась на поваленный ствол, облепленный целыми толпами бледных, подозрительных на вид грибов. Да чего же привлекательной казалась ей прежде сама идея Ковена? Какие великие чаяния были с ним связаны? Маград верила, что негоже ведьме колдовать в одиночку, так и оконфузиться недолго. Ей грезились многомудрые беседы о свойствах природных энергий, ведомые под громадой луны, висящей в небесах, а после можно было бы опробовать какие-нибудь старинные пляски, описанные в книгах тетушки Уимпер, не обнаженными, конечно, то есть в небесных покровах, как это чудесно названо на языке поэтическом, ибо Маград не питала иллюзий насчет собственной фигуры, а старшие ведьмы, казалось, накрепко срослись со своими одеяниями, да и совсем не обязательно было оголяться. Источники сообщали, что в старину ведьмы иногда плясали в комбинациях. Маград не могла взять в толк, что это за комбинации такие. По всей видимости, для общего хоровода не хватало места, решила она. Вот ведьмы и комбинировались, плясали по очереди. Кто же мог предвидеть, что ей подвернется парочка несносных, упертых старух, даже в лучшие времена не отличавшихся ни вежливостью, ни тактом, и вовсе не способных проникнуться духом происходящего? Конечно, конечно, они по-своему были добры к младенчику. Но Маград никак не могла отделаться от ощущения, что в доброте ведьмы, кому бы то ни было, всегда таится глубокая корыстная подоплека. А колдовство у них вечно смахивало на какую-то обыденную стряпню. Никогда не надевали оккультные амулеты, не носили талисманов. К слову, сама Маград истово верила в оккультные амулеты, талисманы и обереги. Все пошло наперекосяк, и придется идти домой, не солоно хлебавши. Она встала и, путаясь в облепившем ноги мокром платье, побрела в туманную чащобу. И услышала торопливое топотание чьих-то ног. Эти ноги приближались с огромной скоростью. Их хозяин немало не заботился о том, что кто-то услышит его бег. А в верхнем регистре, перекрывая треск ломающихся сучьев, что-то уныло звякало и дребезжало. Укрывшись за ветвями сочащегося влагой астролиста, Маград опасливо выглянула сквозь густую листву. Оказалось, что это Шон, младший сын нянюшки Ягг, а дребезжала его кольчуга, которая была на несколько размеров ему велика. Ланкар — королевство бедное. Веками латы дворцовой стражи передавались из поколения в поколение, и частенько приходилось тянуть жеребий. В латах Шон сильно смахивал на ищейку в бронежилете. Маград вышла ему навстречу.
— Это вы, мисс Маград,
— сказал Шон, приподнимая край кольчуги, съехавшей ему на глаза.
— Там мама моя.
— Что с ней?
— Он ее заточил. Отравить, говорит, его пришла. А я не смог попасть в подземелье, чтобы повидаться с ней. В темнице всех стражников сменили. Говорят, в цепях она.
Шон насупился.
— Стало быть, беды не миновать. Вы же знаете, что случается, когда мамуля выходит из себя. По гроб жизни всем и каться будет, мисс.
— Куда же ты теперь?
— ухватила его за рукав Маград.
— Скликать на выручку Джейсона нашего, Уина нашего, Дарона и еще наших. —
Погоди, погоди.
— Ох, мисс Маград, я неужто ее пытать будут? Знаете, что у нее на языке, когда она разозлится?
— Дай подумать, — попросила Маград.
— Он своих личных стражников повыставил на ворота. И повсюду.
— Послушай, Шон, заткнись, пожалуйста, всего на минутку. А?
Когда наш Джейсон прознает, он этого герцога уж так отдрючит, так нахлобучит, что тому мало не покажется, мисс. Джейсон говорит, тот уж давненько напрашивается.
Нянюшкин сын Джейсон был молодец дебелый, сложен как буйвол, а мозгами, как всегда думала Маград, мог потягаться с целым буйволиным стадом. Но каким бы толстокожим ни был Джейсон, даже он вряд ли выживет под градом стрел.
— Ты не говори ему пока, — сказала она серьезно. — Давай-ка вот что сделаем.
— Я побегу и разыщу матушку Буревей. — Да, мисс?
— сказал Шон, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.
— Уж она-то знает, что делать, как-никак ведьма.
Маград застыла, как вкопанная. До этой минуты она считала, что злится. Но теперь она пришла в ярость. Мало того, что вымокла, продрогла и голодна, как волк, так еще и этот субъект. В прежние-то времена, — услышала она собственные мысли, она тут же разрыдалась бы в три ручья, не сходя с места. — Ой, — осекся Шон.
— Я ж это... Не того этого... Как же это я...
Парень попятился.
— Если ты случайно встретишь матушку Буревей,
— медленно произнесла Маград, таким голосом, от которого каждое слово стекленело на лету,
— можешь сказать ей, что я все улажу и во всем разберусь. А теперь улепетывай отсюда, пока я не превратила тебя в жабу. Да ты все равно на лягушонка смахиваешь.
Она развернулась и, подхватив юбки, что ей с духу, помчалась к своей хижине. Лорд Фельмет был сам не свой поглумиться. В злорадстве ему не нашлось бы равных.
— Удобненько мы тут устроились, я смотрю,
— сказал он. Нянюшка Ягг тщательно обдумала его слова.
— Интересуешься, не жмут ли мне колодки? — ответила она. — Я глух к твоим гнусным льстивым уговорам, — сказал герцог. — Я презираю твои коварные уловки. Знаешь же, тебя подвергнут пыткам.
Похоже, слова эти не произвели желаемого впечатления. Нянюшка внимательно осматривала подземелье, и во взгляде ее сквозило любопытство экскурсанта.
— А потом отправят прямиком на костер, — заявила герцогиня. — Ладушки, — сказала нянюшка Яг. — Как это ладушки? — Ну, здесь у тебя холод собачий. — А что это громадина? — Похожая на шкаф, утыканный пиками.
— обрадованно затрясся герцог.
— Теперь-то до тебя дошло, да? — Это, любезнейшая, железная дева. Последний писк пыточного дела. Как следует тебя... Могу я туда войти? Мольбы твои поглотит глухо.
Голос герцога сорвался. Тело его свело судорогой. Герцогиня наклонилась так низко, что ее багровая физиономия оказалась всего в дюйме от нянюшкиного носа.
— Не радуйся слишком сильно, — прошипела она. — Как бы ни пришлось тебе улыбаться теми устами, которыми ты не говоришь по-квирмски. — Я вообще не говорю по-квирмски, — сказала нянюшка.
Герцогиня любовно пошурудила пальцами на подносе с орудиями пыток.
— Вот мы и поглядим, — сказала она, выбрав из груды инструментов клещи. — И не надейся, что кто-то из твоих придет тебя выручать,
— прибавил герцог. Несмотря на пронизывающий холод, он весь покрылся испариной.
— Только у нас есть ключи от подземелья. Ха-ха! Твоя участь послужит назиданием тем, кто распускает обо мне злокозненные слухи. И не вздумай врать о своей невиновности. Я слышу голоса, беспрестанно слышу эти лживые...
Герцогиня свирепо схватила его за плечо.
— Прекратите!
— резанула она скрипуче.
— Пойдемте, Леонель. Дадим ей время прозреть свое грядущее. Свой неизбежный фатум. Эти лица. Чудовищная ложь. Меня там не было, и все равно он пал. Моя овсянка напрочь просолилась,
— бормотал герцог, раскачиваясь на ходу. Дверь с грохотом затворилась за ними. Лязгнули замки, глухо заскрежетали засовы. Нянюшка осталась одна, денешенька, во мраке. Мгла казалась еще угрюмее от бликов факела, мерцающего в стене под потолком. Затейливые металлические предметы, измышленные с одной, далеко от возвышенности, целью терзать человеческую плоть, отбрасывали зловещие тени. Нянюшка побренчала оковами.
— Ну что же, — сказала она, — я тебя вижу. Кто ты таков?
Король Веренс выступил из тени.
— Ну и рожи ты корчил у него за спиной, — усмехнулась нянюшка Ягг. — Только и думала, как бы не прыснуть, еле сдержалась.
— Я не корчил рожи, женщина. Я гневно хмурил чело.
Нянюшка прищурилась.
— Эй, да я тебя знаю, — сказала она. Ты помер.
— Я предпочитаю термин «скончался», — буркнул король.
— Я бы поклонился тебе, — сказала нянюшка. Ведьмы, как известно, реверансов не делают. — Кабы не эти колодки да цепи. Ты тут поблизости котика моего не видал?
— Видал. Они там, наверху в кладовой, почевать изволят.
Нянюшка облегченно вздохнула.
— Ну, тогда все в порядке, — сказала она. — А то я уж тревожиться начала.
Она снова внимательно оглядела свое узилище.
— А что это там за большая койка?
— А это дыба,
— сказал король и разъяснил ее назначение. Нянюшка Яг кивнула.
— Да чего же хлопотливый у этого герцога у Мишка-то, — сказала она.
— Боюсь, сударыня, что именно я стал виновником ваших нынешних невзгод, —
сказал Веренс, усаживаясь на наковальню, или, вернее, повиснув над ней в сидячей позе.
— Я хотел заманить сюда ведьму.
— Сдается мне, в замках ты небольшой, дока.
— Увы, это за пределами моих теперешних возможностей. Но, несомненно, — призрак короля взмахнул рукой, единым жестом охватывая темницу и нянюшку, и кандалы ее, — что для ведьмы это не более чем куски тяжелого железа, — сказал нянюшка.
— Ты чай сквозь стены проходишь. — А я этого не умею.
— Я понятия не имел, — оправдывался Веренс. — Я думал, ведьмы колдовать могут.
— Юноша, — сказал нянюшка, — ты очень меня обяжешь, если изволишь заткнуться.
— Сударыня, я король, между прочим.
— А еще ты покойник. Так что на твоем месте я бы держала свое мнение при себе. А теперь сиди тихонько и жди, будь панькой.
Вопреки всем своим инстинктам и воле, Веренс неожиданно повиновался. Невозможно было противиться тону этого голоса. Этот голос говорил с ним сквозь годы. Король знал его с младенчества. Далекое эхо этого голоса обещало ему, что если он не съест все до крошки, то отправится прямиком в кроватку. Нянюшка Яг снова погремела кандалами.
Ничего, скоро она от них избавится.
Знаете, замялся король, кажется, я обязан посвятить вас в некоторые подробности.